начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной сегодня Юлия Власова. Полный комплект.
Юлечка, всем привет. Привет.
А еще у нас будут целых два гостя сегодня. И, ну, я такой старый, что вот уже мемы, которые живут у меня в голове, они уже как бы не работают. То есть, как бы язык чешется сказать, там, встреча двух якодзун, но, наверное, уже никто и не вспомнит, что это такое. Поэтому просто скажем, встреча больших медийных звезд. Людей, чьи ролики в интернетах собирают реально миллионы просмотров. Это Наталья Фомичева, психолог, кандидат психологических наук у нас в студии сегодня. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также по связи с нами из Санкт-Петербурга Андрей Зайцев, актер, артист дубляжа, автор, господи, я такой в советской манере написал, популярных юмористических миниатюр. Но на самом деле, Андрей, приветствую, вы нас слышите?
Здравствуйте, вас слышу. Вы сказали, что вы старый, я, наверное, старше вас, потому что я бы точно так же бы подвелся в самом начале.
Да, ну вот, как бы, или это то, что мы с вами из одного города, как бы, дает о себе знать.
Да, может быть.
Вот, а Андрей взорвал, как бы, интернет-танцпол некоторое время назад, когда начал выкладывать короткие миниатюры, нарезки из разных, ну, преимущественно голливудских фильмов в своей такой неподражаемой озвучке. Андрей, а как вы вот сами свой жанр обозначите?
Ну, наверное, вот так же, как вы сказали, это переозвучка, кинопереозвучка. По-другому-то и не назвать, а уж аудитория придумывает всевозможные форматы, жанры и так далее. Ну, это да, это переозвучка.
Ну, я предложил сегодняшнюю тему назвать так...
Актерский капустник.
Я предложил сегодняшнюю тему назвать так «Здравый смысл против психологии и коучинга».
Почему? Вы пропали у меня, я вас не слышу.
А мы вас слышим.
А вот теперь я вас слышу.
А мы вас слышим, извините, да. Я говорил, что тема наша сегодняшняя, как я ее предложил, «Здравый смысл против психологии и коучинга». Потому что во многих ваших роликах, не во всех, но во многих, рефреном повторяется одна и та же сюжетная линия. Берется да. какая-нибудь популярная ситуация сегодня и вот как бы разворачивается в таком вот ключе вот какой-то вот как вот правды жизни. Такой, да?
Ну, это журналистское прошлое, вы меня как никто понимаете, я же тоже стараюсь, особенно когда я уже прочухал вот эту историю, я начал существовать в повестке, просто вы отсматриваете в преимуществе своем информационной ленты, а я рекомендованная во всех социальных сетях, и я смотрю, о чем больше, чего больше, вот про то и стараюсь сделать. Это не значит, что на потребу аудитории, а просто, ну, это самое такое, вот сейчас что, сейчас все думают переобуваться, я в плане резины, это больше, наверное, в моторы в утро да. вам на радио. Но вот сейчас, вот я сейчас буду делать про резину. Но действительно, вы абсолютно правы, про психологов очень много.
Давайте мы попробуем вывести в эфир сейчас коротенькую миниатюру. К сожалению, те, кто нас слушают в онлайне, они будут просто слушать. Я могу сказать, что это изначально был диалог из фильма «Звездные войны», какая-то там часть, где Оби-Ван Кеноби встречается вот с какой-то загадочной инопланетянкой, но в интерпретации Андрея это зазвучало все совсем по-другому. Слушаем.
В ногах правды нет, присаживайтесь. Миленький, а что у вас там происходит на Земле? Все мне норовят открыться, отправить какие-то свои запросы, будто я могу все исполнить.
Это вселенная, как бы говорят.
Пять копеек. Кто там у вас однажды схватил белочку и решил, что вселенная может помочь?
Так а нам больше некому обратиться.
Голубчик, солнышко, вы не по адресу. Я же не жилконтора, не паспортный стол, даже не МФЦ. Что же вы всем не открываетесь?
Так а как мы будем решать проблемы?
Ну, не сочтите за грубость, но, если честно, мне фиолетово. Поверьте, я форточку не могу открыть. Постоянно летят какие-то запросы.
Вселенная, но люди просят любви, богатства, благополучия. Ты же можешь это дать?
Так схреналь. Простите, вырвалось. Просто зарплату задерживают. У мужа кто-то появился. Мне бы самой запросик отправить. Только куда?
Ну, во Вселенную.
Ну, конечно. Вот я Вселенная. Если мне что-то нужно, я отправляю запрос себе и начинаю решать, но самостоятельно.
Понятно, что ничего не понятно. Ладно, я передам. А обязательно при отправке запроса открываться Вселенной, то есть себе?
Знаете, как я отвечу?
Можно открываться, не открываться, вселенной, не вселенной. Но если человек самую малость туповат, я боюсь, ничего ему не поможет.
Ну, понятно, я пойду.
Но... Не туповат, а когнитивно экономен.
А вот, вступила в разговор Наталья Фомичева. Наталья, у вас сейчас будет развернутая реплика. Я хочу сказать, что это как бы это один из любимых моих роликов на канале Андрея, при этом не самый популярный, потому что у него есть там по несколько миллионов, но конкретно у этого, по-моему, там во ВКонтакте там 250 тысяч просмотров. Но я думаю, на других площадках там и поболее будет. Наталья, вот ваш... как бы вердикт как кандидата психологических наук. Это что сейчас мы слушали? Кощунство страшное, глумление над искренними запросами человеческой души или же какая-то разумная, скажем так, ирония?
Вполне разумная ирония. А на самом деле просто психологи сильно ограничены в своих высказываниях, особенно этическим кодексом. И те переживания, которые мы порой испытываем, мы их зачастую не выносим вовне, а вот Андрей делает это, да, это фактически...
А то есть он сейчас транслировал как бы отчасти ваши мысли, да?
Но, по сути, смотрите, это же история про что? Про очень большую психическую незрелость. Вот я ничего делать не буду, а есть там какой-то запрос во Вселенную, есть какие-то магические, не знаю, действия, у нас же у всех есть магическое мышление, и я буду туда передавать ответственность. По сути, то, что делают психологи, грамотные психологи в терапии, мы постоянно возвращаем ответственность клиенту за его жизнь, что кроме него никто эту жизнь проживать не будет, ничего не будет происходить волшебным образом, и приходится, я часто говорю, мы обречены на жизнь. Это не подарок, но как бы вот приходится с этим встречаться. Но это гораздо меньше популярно, потому что магическое мышление работает всегда. Что там, возвращаясь к теме, как у вас называется передача про перемены, да, что есть волшебные таблетки, ты выпил волшебную таблетку, ты ничего не делаешь, но у тебя сам по себе уходит вес. А ты там, не знаю, сказала во Вселенную, пришли мне мужа, и вот вечером открываешь дверь, а он там... И это про невозможность и неспособность встать в такую взрослую позицию и начать что-то в своей жизни делать самому, а еще и встречаться с тем, что оно не происходит так, как ты хочешь.
Андрей, вы там сейчас, надеюсь, радостно улыбаетесь, а вы как бы слышите голос правильного психолога, которого вы потом сможете изобразить в каком-нибудь своем ролике, или же...
Нет, ни в коем случае. Я так. Вас, наверное, разочарую, но конфликта... В течение этого часа между гостями не получится драматургически. Почему? Да. Потому что я в этот жанр, я-то дубляжом занимаюсь с конца 90-х, с начала 2000-х. Просто когда дубляж официальный закончился, так, ну, вот массово, там, в 22-м году, я думал, надо что-то делать. Я вот, собственно, к этому пришел, но пришел я к этому через психолога.
Опаньки.
Через глубочайшую депрессию, которая мне... Спасибо большое моим друзьям, которые посоветовали хорошего психолога, которая справилась буквально за один, там, за полтора сеанса. Там, техника ТВУ, наверное, скорее всего, ваши гости это знают. За полтора часа мне поставили мозги на место. Я разобрал тот чемоданчик, который собрал. И в январе 23-го года переворотил все свои... аккаунт и убрал всех кошечек, еду, жену, детей и так далее, и начал заниматься вот этим вот. И стал, ну, как бы просто делиться. Мне сказали: Андрей, ты просто не делишься. Это вся твоя проблема и самоедство заключается в том, что ты не делишься тем, то, что умеешь. И, конечно, я эту историю про, как говорят сегодня, извиняюсь за сниженный лексикон, прохавал снизу. Я понимаю, что такое продажи, я понимаю, что такое продажи услуг в интернете, потому что я сам так или иначе... Ну, то есть,
так психолог... Это что, это игра на понижение, что ли? То есть вы, Андрей, зарабатываете на низменных вот таких как бы ожиданиях глумливых аудитории.
А кто нет?
А потом идете и оплачиваете какую-то сессию топовых коучей, вы хотите сказать?
Ну, про радио тоже, наверное, отчасти можно так же сказать, и про телевидение можно так же сказать, и про ту рекламу, которая идет в медиа, тоже можно так же сказать. Тут тоже нас лбами не столкнете, извините. Вот. Я просто к тому, что мне, наверное, почему я все-таки в результате нашел себя, потому что все сошлось, сошелся опыт, сошлась та боль, на почве которой можно было иронизировать, потому что юмор же, ну, как бы, ну, все про это знают, это очень хорошая психология, психотерапия. И вот то, что бесит, то, что не нравится, то, чего хочется, а в моей жизни в этот момент не было должным образом театра, а театр же ведь, меня же, ну, все же артистов учат же, ведь мы выходим на сцену ради того, чтобы потом зритель после спектакля там ушел с чем-то поменявшись внутри себя и так далее. У меня не сложилось с театральной командой, но у меня сложилось с этим. Я понял, что маленькие вот такие вот карапулечки я могу делать для того, чтобы человек, я сейчас очень на высокое замахиваюсь, безусловно, но чтобы человек чуть-чуть обратил или на ту, на очень популярную ситуацию посмотрел немножко под другим углом. Вот так же, как вы сейчас привели пример с этой вселенной. Из, еще полгода назад из каждого утюга эта вселенная. И обшучивали ее, и во всех там юмористических форматах, каналах, радиостанциях про это говорили.
Ну, и конечно, вот там добавил. Вот... поднавредило этому тренду то, что как-то вот посадили главных амбассадоров вот этих как бы отправки желаний во вселенную.
И очень хорошо. Нет, ну, да. Я желаю всем добра и благополучия, но кто-то должен нести ответственность за какие-то серьезные правонарушения. А почему нет-то?
Так, Андрей, вы какой-то прям неприятно проработанный, знаете ли, звучите.
Я неприятно правильный.
Давайте мы поставим еще один ваш ролик, где вы более как бы откровенный и резкий. Хорошо? А это тоже из моего топа. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что я как бы со всем уважением, да, это говорю сейчас.
Да, безусловно.
Вот. На тему правильного питания. Вот тоже вот мы все, значит, как бы слышали. Тут миниатюра, знакомая всем, я думаю, вот как минимум людям нашего возраста, из фильма «Криминальное чтиво», где парочка...
Вот это я смотрела, в отличие от «Звездных войн».
Да, где парочка гангстеров приходят в квартиру, да, где находятся там молодые люди, укравшие у них что-то, и, значит, говоря по-русски, начинают их жестко прессовать.
Это тот блогер, который проповедует правильное питание. Нам стало интересно, сам-то ты что ешь?
Да вот времени не было готовить, купил в магазине.
Ну, что-то полезное, естественно, что-то из твоего курса, который ты и нам продавал.
Ну, сегодня не полезно.
Да ну, брось, можно я попробую?
Ну, это не совсем то.
Можно?
Не надо.
Да брось.
Ну да, пожалуйста, да. Я просто купил и вот лежит.
Интересно, что это такое? Никогда не пробовал.
Приятного.
Да, это же гамбургер, ядрен батон. Ты прикинь, этот ППшник оказывается не брокколи с фасолью хавает, а бургеры. Ну так-то жить можно. А знаешь, что со мной было после твоего курса по правильному питанию?
Нет.
На нервной почве с женой развелся. А тут у тебя что?
Лимонадик.
А, лимонадик, то есть сладенький лимонадик. А не стаканчики печеной водички. Я просто пью воду, как ты говорил.
Одну? Ну да. Но... это очень вредно. Вы знаете, сколько там сахара?
Сахара, который отвечает за гормон радости. А знаешь, чего хочется больше всего, когда ты на правильном питании?
Чего?
Хочется повеситься от горя.
Почему?
Я людей стал ненавидеть. У меня шпинат на голове скоро вырастет, а яйца будут как авокадо. Я воду пью и писаю водой.
К правильному питанию просто нужно привыкнуть.
Привыкнуть?
Да, потом будет легче.
И ты привыкай, привыкнешь и будет легче. Как с правильным питанием.
Нет!
Нас тут сейчас... Почему я до встречи с вами не знала про Андрея Зайцева?
Так вот, потому что живете вы как небожители в своих этих как бы империях. Вот.
Едим авокадо.
Едите авокадо, запиваете кипяточком, да. А вот народ-то уже все про вас понял. Андрей, прокомментируйте. А то сейчас вы сейчас скажете, что вы все на самом деле в жизни как бы калории считаете и пьете исключительно воду из Байкала.
Я не считаю. Я, кстати, про вас знаю. Вы вообще большой молодец, то, что похудели на столько много. Я однажды тоже похудел на 32 килограмма. Пару раз у меня было таких вещей, и я знаю, что такое считать. И я знаю, что...
Да я-то вот с водичкой здесь сижу как раз, кипяченый.
Вы большой молодец, да. Я вот не взял, к сожалению, сейчас в студию воду. И это тоже боль. Это то, что касается вас, меня, редакторов, которые, все аппаратную вашу, которая на... Всех это касается. Это очень популярная тема. Там поле непаханное, там шути не хочу. Единственное, мое как бы это, кредо, не кредо, я не использую мат в сети. Вот это единственное.
Я тут, знаете, чего хочу добавить? Mm. Это же тоже такая очень большая иллюзия про то, что психологи, они какие-то не люди. Они вот как-то внутри себя все проработали, у них все нейроны сидят на правильных местах, они ведут какой-то абсолютно правильный образ жизни. И, по сути, что мы здесь видим? Идеализацию ребенком родителя. Идеальная мама, которая никогда не ошибается. И на самом деле в современной психотерапии-то мы как раз стараемся донести, что мы тоже реальные. Мы можем уставать, ругаться матом, разводиться, болеть, есть гамбургеры, что там еще из этих грехов-то у нас есть.
Не, ну секундочку, мы все выросли на классическом питерском анекдоте, когда один психолог спрашивает у другого: хочешь, скажу анекдот про психологов? Он говорит: хочу. Он говорит: а почему? Вот. То есть я, если честно, не видел ни одного какого-то монолога в интернетах, включая как бы и ваши. У нас тут нестыковка по форматам монолога произошла, у нас просто не получается вот выпустить какую-то миниатюру от Натальи там. Вот. Про то, что хорошая психологическая проработка совмещается с самоиронией и вот с какой-то такой шалостью.
Конечно, совмещается. В смысле, вы имеете в виду, что я так не говорю?
Ну да. Нет. Вы прям смертельно серьезны, мне кажется.
Нет, я уверен, что так говорит. Просто
когда я начинаю шутить, я травмирую людей.
Пациент идет на поправку.
Нет, что вы, у меня как раз очень много всяких тем для юмора. В основном я просто это со студентами реализую, потому что на самом деле юмор же очень разный. И это может быть действительно самоирония, когда мы клиенту даем понять, что мы вообще тоже люди и можем над собой пошутить, а может быть очень ранящим инструментом, когда мы шутим над клиентом, особенно в процессе психотерапии. Поэтому вот здесь вот, ну, как бы мы осознаем, что мы делаем. И если клиент шутит сам над собой, то это скорее повод вообще посмотреть, а что за этим стоит. Это его способ себя покритиковать и одновременно как-то отреагировать вот эту агрессию на самого себя. Про что это? А так мы шутим, вы не видели нашу супервизию.
Слушайте, а можно вот сказать, что психологи или вот, ну, в широком значении этого слова, да, потому что сейчас под этим словом скрывается многое, которые прям на какой-то звериной серьезности и пафосе себя продают, это звоночек, что что-то с ними не того.
Я не люблю раздавать диагнозы. Вот для меня здесь, знаете, скорее про то, что если уж человек решил найти психолога, хотя я всегда подчеркиваю, что психотерапия не нужна каждому. Это тоже очень большая иллюзия, что каждому надо пройти в психотерапию, проработать маму, да, там проработать папу и дальше что. Но здесь же каждый психолог своим личностным стилем кому-то из клиентов очень подходит, а кого-то прям отталкивает. И я больше чем уверена, что есть люди, которым важно, чтобы психолог был сдержанным, серьезным, не рассказывал скабрезные анекдоты, особенно на сессии. А кому-то, наоборот, важно, чтобы психолог мог действительно где-то и пошутить.
И такие есть, да?
Да, конечно.
Андрей, ну вот все-таки вы своей тонкой душой художника. Мы, опять-таки, мы сейчас в какую-то такую нирвану зашли. Но вот как вы определите, действительно ведь в какой-то момент что-то вот повально стало вот везде эта риторика околопсихологическая, да, как бы изо всех щелей и в общественном транспорте, и не всегда по делу. Вот... Это что, это проблема или нет? Или как вы это для себя?
Ну, мне кажется, это очень такое логичное стечение обстоятельств, как в середине 90-х. Вот вы же тоже из Ленинграда, Петербурга. Вы
ну,
же хорошо
учился, не помню.
Да. Да, ну, в крупных городах тоже, когда были какие-то там неровные времена, вот был расцвет всяких экстрасенсов у нас в середине 90-х. Мне мама даже когда-то в ДК ГАЗа водила туда, на юг города, кто там кашляли, все сидели в зале, он говорит, сейчас все будут кашлять, потом все будут чихать. Я это все очень хорошо помню. В такие сложные времена всегда люди немного напряжены и верят всему. И сейчас тоже такая же, наверное, история. А когда люди еще поняли, что это можно продавать, сидячи дома, вот так вот, как, например, я сейчас здесь на стуле, казалось бы, представить это 20 лет назад, вот так вот мы с вами связались, то, что видео ролики будут показывать на радио, вообще фантастика, никто бы не поверил. И вот, это же продается, и... А самые ушлые, проблема-то в чем? Люди, хорошие специалисты, я вообще люблю очень психологов, и я им доверяю, и я знаю очень много специалистов, но на этом поприще огромное число самозванцев, ну, как, наверное, и в любой, практически в любой области. Это продается, у кого-то больше внутренних сил и какой-то такой опоры, что я сделаю, я смогу. Так, синдром лимитчика еще здесь срабатывает наверняка у многих. А тот, кто действительно профессионал своего дела, он человек сомневающийся. Я, например, очень сомневающийся человек. Но я толкаю всю эту историю. Вот. А, вот у тех не получается. Вот хотелось бы высветить тех, кто действительно сомневается, и как-то помочь, кто действительно разбирается и может принести помощь людям, даже за деньги, но помощь реальную людям. Вот чего бы хотелось донести людям.
А вот сейчас мы у Натальи спросим. Давайте, раз уж у нас немножко диалог в широкую плоскость выходит. Недавно прошла новость, что в Госдуме на полном серьезе обсуждается закон, который как бы будет регулировать деятельность психологов, требуется.
Он уже, мне кажется, лет 15 обсуждается, но вот на моей памяти.
Вроде бы как бы приблизилась к какой-то финальной черте, и тут же там кто-то стал говорить, что очень он жесткий, потому что требует от всех минимум магистратуры, прежде чем выходить на частную практику, ты там должен чуть ли не 3 года отработать в каком-нибудь центре, ну и так далее и тому подобное. Вы как к этому относитесь?
Из того, что я знаю, потому что я не могу сказать, что я детально изучила тему, там есть какие-то пункты, с которыми я согласна абсолютно, потому что высшее психологическое образование не дает навыков работы, оно дает понимание базы. И то, что я вижу очень часто, поскольку я с 2005 года все-таки преподаю, студенты, которые имеют только переподготовку именно такую практическую, они делать-то делают, они не понимают, что они делают. Они не знают анатомию нервной системы, да, там, физиологию нервной деятельности, а это важные аспекты, которые нужно понимать каждый раз, когда мы работаем с клиентом. Поэтому в части образования я абсолютно согласна. Оно может быть не первым, но оно должно быть. И после него уже должна быть какая-то практическая специализация. В части отработки в каких-то центрах, ну, вот здесь вот у меня много вопросов, потому что, опять-таки, зачем это? Человек может вполне вести частную практику, иметь супервизию, быть в профессиональном сообществе, и он будет также набираться опыта не хуже, чем если он там прикрепится куда-то к центру. Поэтому вот я говорю, какие-то пункты мне прям очень нравятся, какие-то нет.
Андрей, а как вы думаете, надо вмешиваться в это все карающим, такой карающей дланью? Или все-таки рыночек разрулит рано или поздно?
Наверное, нужно, но это ни к чему хорошему не приведет. То же самое, как и с артистами. Вот очень правильно ваша гостья сказала. Как и психологи дипломированные, им никто не дает права, и у них нет внутреннего права. Но они не считаются специалистами. Так же, как и артисты, которые заканчивают профильные высшие учебные заведения, выходят вот в театры, в кино и так далее. Они не считаются высококвалифицированными специалистами. Очень за редким исключением. И для того, чтобы, например, попасть в МХАТ, если кому-то из артистов будут предлагать отслужить в театре Советской армии 3 года ансамбле песни и пляски, вот, то это что же, ну, это на профессию, это никак не работает, на специальность, наверное, тоже. Поэтому ничего хорошего не будет, просто в подполье, наверное, уйдут, ну, как-то поглубже, вот поглубже.
Регулировать квалификацию на самом деле должны этические комитеты, которых у нас нет, или если они есть, они носят весьма такую номинальную функцию. Вот это должно быть, потому что этика – это краеугольный камень отношений.
Забыл я наши телефоны назвать. +7 925 888 948. Это для смс-ок. Латиница телеграмма, говорит МСК-бот, это для телеграмма. Мы сейчас уходим на новости и рекламу. Услышимся через несколько минут.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
А «Большая перемена» мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов, Юлия Власова со мной сегодня в студии. А у нас в по скайпу из Санкт-Петербурга Андрей Зайцев, актер, артист дубляжа, автор искрометных юмористических роликов по мотивам голливудских фильмов, и Наталья Фомичева, психолог, кандидат медицинских наук, психологических наук, да, простите. Обсуждаем мы такую тему: здравый смысл против психологии коучинга. Ну, выяснили, что прям прямого конфликта между ними нет, но сейчас все-таки, чтобы подвести черту под нашим разговором про горе психологов, я хочу поставить одну вот тоже миниатюру от Андрея. Это изначально диалог из фильма «Банда Нью-Йорка», где такой опытный, как прямо сказать, уголовник, да, наставляет молодого, которого играет Леонардо Ди Каприо. Но как бы в интерпретации Андрея это превращается в рекомендации опытного народного психолога к молодому. Как начинать первые шаги в карьере? Пожалуйста.
Надо, Ленечка, работать по призванию, неважно, на кого ты учился. Я вот ни на кого не учился, но в душе всегда был психологом, так сказать, врачевателем человеческих душ. Кстати, могу передать свой опыт. А что, научишься, будешь консультации давать? Ага, лавэ рекой потечет.
Учиться, наверное, долго.
Да что там учиться, котлеты дольше жарить. На, держи, матери передашь. Эльза Саулна, я Леньку еще на полчасика задержу, мастер-класс по психологии ему проведу.
Спасибо, Витя.
Спасибо, не булькает. Ну, так хочешь быть психологом?
Да кто ж не хочет.
Смотри, показываю, убери жертву. У человека болит душа. Он в депрессии. Ты психолог. Ты должен его успокоить. За это он платит деньги. Говоришь, все будет хорошо. Не надо расстраиваться. Купируешь ему тревожность, но там ссылаясь на детство. Клиент счастлив, расплачивается на Сбер там или на Тинькофф, неважно. И все, на, попробуй. Смелее. Ага. Начал сразу с детства. Ну ладно, попробуй так. Ну, они как там... будто у тебя авторский подход. Ага. Не, так быстро не надо, растяни консультацию. Ты так за 15 минут управишься, а тебе платят минимум за час. Супер!
Юль, что ты вот думаешь по поводу услышанного? Потому что это от тебя периодически я слышу рекомендации всяких как бы модных имен из интернетов.
Ну, начинается. На самом деле, готовясь к передаче, я переслушала очень много роликов Андрея. И можно сказать, это была проведена некая смехотерапия.
Переоценка ценностей?
Переоценка ценностей. Вот, и ну что я по этому поводу думаю, что имеет место жить. Есть вот йога смеха, допустим, тоже как вариант.
Ну, кстати, вот действительно, а как быть со всякими вот этими методами, которые, ну, если посмотреть многие методики, которые сегодня вроде бы официальны, они же на старте тоже были такие и экспериментальные.
Так
и...
мы же развиваемся. Ага. Психотерапия – это не отлитый в цементе памятник войны 812 года. Это же развивающийся.
Я всегда ловлю себя на мысли, что вот у Фрейда же не было супервизии, насколько я понимаю. Сегодня он уже не смог бы считаться тогда полноценным
психологом.
На
заре психоанализа было очень много того, за что мы сейчас, даже самые уравновешенные из нас, начинают дергать глазом и говорить: а давайте вы из профессии выйдете. Поэтому я об этом и говорю. И опять же, мы очень много узнаем про нейрофизиологию. У Фрейда не было не просто супервизии, на тот момент не было таких знаний, которые есть сейчас и которые нам помогают.
Вы сбросили Фрейда с корабля современности, получается?
Ну, я-то вообще не психоаналитик, я никого там не сбрасываю никуда, но в целом психоанализ очень сильно изменился со времен Фрейда, и это вам любой психоаналитик.
Ну, хорошо,
скажет.
Поверим, что есть хорошая как бы психология, есть не очень, но...
Давайте уйдем от оценочности. Давайте будем осознанными и безоценочными.
Ну, тогда мы сейчас до конца просто посидим, помедитируем.
Ролики еще послушаем.
Наталья подарила только что идею для нового рилса с психологами. Только что.
Прекрасно.
Озвучь в самом начале своего ответа фразу: «Ну, мы же развиваемся». Вот вокруг этого можно уже придумывать сюжет.
Слушайте, я знаю, что у нас не развивается, извините, пожалуйста, в России. Это, извините, опять очередное оценочное суждение, как бы. Ну, мне можно, у меня справка есть. Это общение между отцами и детьми. Вот. И вообще, знаете, сегодняшний эфир – это... То есть нормальные, обычные люди мемчиками делятся с друзьями, а я с многотысячной аудиторией радио, говорит, Москва, из своей папочки достаю. Вот. Но не могу я этим не поделиться. Это диалог про кабачки. Это изначально фильм «Области тьмы», а там человек с экстрасенсорными способностями общается там с влиятельным политиком, но опять-таки легким решением Андрея это превратилось в разговор между отцом пожилым и его взрослым сыном, которому батя осенью привез кабачки.
Давайте послушаем. Что случилось, папа?
Ничего такого, Антоша. Просто заехал к сыну на работу, ты же редко бываешь у нас с мамой, тем более мы все лето на даче. И ты бы с семьей приехал отдохнуть, выспался бы в кои-то веки.
Пап, ты никогда просто так не приезжаешь.
Ладно, сынок, ты прав, не хотел с этого начинать, скажу прямо. В этом году небывалый урожай кабачков.
Но ты же знаешь, мы не едим кабачки.
Так все говорят. Я же не предлагаю тебе их купить.
Тебе мама прислала?
Неважно, ты приедешь за кабачками. Или ты думаешь, мы просто так с матерью для себя круглый год горбатимся на этой даче? Нам кабачки не нужны. Мы свои кабачки брали у наших родителей, наши родители у своих. Так из поколения в поколение.
А эти кабачки ваши кто-нибудь когда-нибудь ел?
Понятия не имею. Возможно, кто-то и ел. Я вообще не знаю, какие они на вкус.
Абсурд, пап, брать кабачки, чтобы они лежали, гнили, а потом их выкинули?
Так ты возьми, а то, что они сгниют, и ты их выкинешь, про это говорить не обязательно. Такая ложь во спасение.
Спасение, позволь полюбопытствовать, кого?
Спасение общего человеческого счастья. Только 10% из всех кабачков употребляется в пищу. Остальные 90 передариваются, но в результате сгнивают. Однако про это люди молчат. Молчат, чтобы сделать других счастливыми. Так что, счастлив мать, заканчивай работу и поехали. Она кабачков нажарила, как ты любишь, со сметанкой и чесночком.
Так.
Великолепно.
Андрей, прокомментируйте.
Вы знаете, это тоже своего рода была психотерапия, потому что, ну, просто так сошлось. Это был сезон, ну, то есть начался, это, кажется, ролик августа месяца прошлого года, и был сезон кабачков, и обычная история с кабачками, и у меня при смерти отец в реальной жизни. Вот, и просто последние полгода до октября месяца прошлого, каждый день с ним. И у меня очень много было про сына и отца. Так про... Ну, это вот... Это было продиктовано вот моей жизнью. Вот моей. И я брал, видимо, подсознательно подобного рода темы, когда сыном... И вот сейчас я время от времени обращаюсь к этой теме, когда есть сын и отец. Ну, если вы заметили, я в основном... Я за женщин не делаю, я либо каких-то очень страшных старух могу сделать. Вот. Либо если женщина чуть-чуть. Вот. Но это был вот такой вот... Такой вот глаз, мой вектор в сторону того, что, ну, если дают банки с огурцами, закатки родители, даже если мы их выбрасываем и не съедаем, и даже до дома иногда не довозим, то их надо брать, потому что это родители, потому что им, возможно, некоторым больше нечего нам уже дать, а они хотят.
Так, а вот сейчас Наталья, я надеюсь, нам скажет, что это все пассивная агрессия, надо отстаивать личные границы.
Нет, подождите, кабачки – это фаллический символ. Но здесь это... символически отец передает сыну мужскую
силу. Я напоминаю, вы не психоаналитик, Наталья.
Второй Рилс рождается, второе видео. Все.
Слушайте, ну, любую идею можно довести до абсурда. То, что мы, кстати, сейчас видим в таком общественном переживании того, что является травмой. Я уже натерла себе мозоль на языке, пытаясь там донести до тех же самых студентов, что не любой стресс – это травма. Что травма обладает соответствующими диагностическими критериями. И что называть травмой плохой день на работе или конфликт с партнером нельзя. Для того, чтобы мы зафиксировали травму, в психике должны произойти конкретные изменения, которые мы можем наблюдать. И, например, вот эти вот мемчики, да, которые такие стыдные, которые приличные психологи не постят, они их друг другу там где-то передают, потому что это правда. Тенденция психологизировать, не имея понимания, это... грустно, ну, это приводит к искажениям очень сильно.
Нет, но я сейчас про другое. Но все-таки действительно есть же мнение, что у нас в России люди, пройдя очень тяжелый 20 век, да, как бы там войну, голод, житейские неурядицы, там можно вообще слышать утверждение, что нас там всю страну нужно отправлять к психотерапевтам там лет на 10.
А есть страны, у которых вот не было в истории
ну,
войн?
Типа, ну, не в таких объемах.
Ну, вот здесь вот у меня тоже очень много вопросов, потому что каждый человек по-своему это переживает и перерабатывает. И мы можем взять двух детей одного возраста, поместить их в одну и ту же ситуацию, и для одного это будет стрессовым событием, для другого нет. Поэтому то, что происходило, вообще есть еще понятие посттравматического роста. Для некоторых людей травма вообще запускает процессы развития очень мощного психического. И это...
Так, вы сейчас еще договоритесь до рукоприкладства, и что детей надо ремнем воспитывать.
Нет, детей не надо ремнем воспитывать. Я здесь говорю про работу психики. И здесь, опять-таки, смотрите... У нас же есть, наша психика адаптируется к конкретной среде, в которой мы находимся. Поэтому мы сейчас смотрим, не знаю, там, в средние века и приходим в ужас, как они там все выживали, да, там на кострах сжигали, публично казнили. А там психика людей по-другому работала, и она по-другому перерабатывала.
Ой, у меня про это есть любимая история. Не знаю, Андрей, возможно, ее знает, а может быть, она тоже его вдохновит на что-то.
Я про... к тому, что кабачки – это важный элемент среды.
И социализации, вот
и социализации
берите
русского
кабачки.
Человека, да.
Андрей, вы знаете про австралийского ультрамарафонца? Который победил там...
Нет, не вспоминаю.
У меня не очень хорошая память на имена, но если как бы загуглить, это реальная история. Значит, там лет 20 назад в Австралии проходил ультрамарафон. Ультрамарафон – это забег на дистанцию, превышающую марафонскую. Там бежали реально спортсмены, там, по-моему, там 100-110 километров. И неожиданно для всех эту гонку выиграл местный австралийский фермер, который не был как бы вообще профессиональным спортсменом, он просто годами реально там по горам, по полям бегал за своими какими-то овечками. И интересно, что на старте он очень сильно отставал, а финишировал он с большим отрывом. И когда стали вникать, почему, а как бы он, еще раз, он бегом не занимался, он увидел объявление, афишу, вот будет ультрамарафон, пришел и записался, а никому в голову не могло прийти, что человек с улицы решит пойти на такую дистанцию. Вот, и когда стали разбираться, оказалось, что ему никто не сказал, что эти ультрамарафонские как бы дистанции предполагают отдых и время на сон. Поэтому он со своей черепашьей скоростью по сравнению с остальными бегунами бежал просто все 110 километров и обогнал их всех. Ну, это я к тому, что вот иногда, когда вот мы, если мы не знаем, что это было большой травмой, если нам никто не рассказал, то...
Здесь я говорю, вопрос в том, возникли ли изменения в психике, и возникли ли сложности в дальнейшем развитии, потому что травма тормозит развитие психическое. И да, бывают ситуации, когда мы думаем, что, наверное, это было бы травмой вот для кого-то еще, а у человека психика с этим
так,
справляется.
Так, на секундочку, что вот и у вас бывали случаи, когда вы на приеме своему клиенту говорите, дружочек, это у вас как бы просто вспученное эго говорит, а вовсе...
Нет, ну мы... Мы так не разговариваем с клиентами. У нас есть вот эта тоже тенденция в психологии, что настоящий психолог, он должен причинять боль. То есть это не психотерапия, а БДСМ какой-то, да? Психолог говорит, да, посмотри на себя, кто вот это вот тут вот наделал, да? Но мы так не делаем.
А я вчера буквально читал, вот у меня опять плохая память на имена, сейчас модно есть книга, вышла женщины, которая реально прошла через Освенцим, выжила там, стала клиническим психологом, и она прямо описывает часть своей сессии, где там женщина рыдает, ее бросил муж, она говорит, ну что ж, говорит, тебе выбирать, ты можешь либо сейчас бесконечно как бы себя жалеть, либо там понять, что ничего не изменится, и там вот как бы начать шевелить ластами. Я так посмотрел, что-то, мне кажется, что отечественная школа психологии такой не сильно бы пропустила.
Да, я думаю, что не только отечественная. Есть в психотерапии метод конфронтации, когда мы же не только поддерживаем, да, мы можем конфронтировать, мы можем возвращать клиенту, что то, что сейчас происходит, да, оно вот как бы похоже не очень эффективно, или похоже это повторяющийся паттерн поведения. И мы можем в этот момент с клиентом как бы сталкиваться.
Друзья, простите, пожалуйста, я так увлекся разговором, что не обратил внимания на наш как бы телеграм, а там нам пишут слушатели, живо реагируют, говорят про кабачки жизненные. Вот спасибо, Нилс Михаил написал, что, оказывается, спортсмена этого звали Клифф Янг, было ему 61 год в этот момент, а пробежал он за 5 дней 875 километров. То есть вот даже на такое как бы человек способен.
То есть даже за Питер куда-то, да? От Москвы, да, за Питер,
да, вот так
и
вот
до
он
Пскова.
Как бы, да-да-да, бежал по себе спокойно. Но я к тому, Андрей, что-то мне кажется, вы сегодня больше говорите через свои ролики, чем в микрофон, но я надеюсь, вы не в обиде.
Да. Вот. Нет, нормально, мне очень интересно слушать вот
Наталью, да, нашего Наташу, гостя.
Да. У нас есть психодиагностики, анализ продуктов клиента. И это не кабачки, а как раз его творческие различные картины.
То есть вы так уже картину составили себе, да, примерно клиническую, Андрея?
Нет, вы же мне за это не заплатите.
Вот где истина-то началась, друзья. Только на 50 какой третьей минуточке эфира. Вот все началось.
Правда жизни. Я все-таки про то, что психология нужна. Тоже один из моих любимых роликов про красоту. Там вообще по сюжету выскочило у меня из головы название фильма. Андрей, подскажите, может быть,
как-то... Я тоже не помню, про какой ролик идет речь. Вы мне так показываете, я же их не пересматриваю.
Там, где такая как бы инопланетянин появляется из-за камня, господи.
Я не помню название этого фильма. Очень
я книжку знают, даже читал в детстве, это известная американская
книжка.
Да, фильм, да, два фильма
сняли. Это тот редкий случай, когда я, грубо говоря, за женщину делаю немножечко женщину.
Да, вот, ну, в общем, как бы по сюжету это, оказывается, муж встречает жену после очередной косметической операции.
Да, это про индустрию красоты.
Да. Да.
На злобу дня.
А, Викусь! Дорогая, ты опять была у косметолога? Слушай, давай уже признаемся в том, что, ну, как-то это перебор.
Надо закончить курс. И еще надо 22 тысячи.
У меня нет денег.
Послушай, Толик, скоро все придет в норму. Скоро ты меня не узнаешь.
Да я уже с трудом узнаю тебя. Слушай, а можно я поговорю с твоим косметологом?
Конечно, поговори. Леночка чудесная девочка и очень хороший специалист.
Что это за наросты по бокам? Это и есть биоревитализация?
А что, тебе не нравится? Это к завтрашнему сойдет. Ну, дай мне, пожалуйста, 22 тысячи.
Нет, Вика. Сначала ты сделала губы, потом убрала морщины, а потом сделала грудь, но я думал, все.
Ну, грудь-то классная. Или ты хочешь сказать, что ты меня не любишь?
Я тебя не знаю.
Слушайте, вот когда я услышал впервые «Леночка, чудесный специалист», у меня стал дергаться глаз, потому что я не знаю, где вы это услышали, но я это в жизни
слышал. Да по всей стране все Леночки чудесные специалисты. По СНГ, по всему, все чудесные специалисты. Каждый знает, вот Леночка в соседней парадной чудесный специалист.
Наталья, ну вот, а вот как вот называется вот эта вот болезненная тяга к самоукрашательству?
Телесное дисморфическое расстройство.
Да.
Это не тяга к украшательству, это стойкое убеждение в том, что есть какое-то уродство, и его надо исправлять. Ну, в каких-то таких патологических вариантах мы видим это при нервной анорексии. Убежденность в том, что... Я толстая, надо снижать вес.
И то есть вот эта проблема, она как бы существует.
Телесно-дисморфическое расстройство.
Скрыл Андрей здесь как бы нарыв.
Да, просто это действительно диагноз. И есть нарушения восприятия себя, они не будут проявляться вот так масштабно, а есть именно клинический диагноз, который, кстати, с большим трудом поддается лечению. Это одна из сложных задач.
А вот как вот простым русским мужикам быть, когда вот к ним в 28-й раз приходят, значит, за гонораром для Леночки, он чувствует, что что-то уже здесь нездоровое, а вот сказать не может?
Больше зарабатывать?
Но это же не во благо.
Это уже говорит не психолог, а женщина.
Абсолютно. Это уже коуч, измерение говорит, коуча.
Да. А проблема в том, что на самом деле, вот нет пророка в своем отечестве. Даже психологи не могут с близкими людьми реализовывать психотерапию. Конечно, мы пробуем, потому что соблазн велик, но работает крайне плохо. Поэтому, да, можно говорить о том, что там, похоже, у тебя много тревоги, да, и ты переживаешь, и за этим, возможно, стоят какие-то внутренние сложности. Имеет смысл обратиться к другому специалисту, да, не к Леночке, а, не знаю, там, к Ивану Сергеевичу. Но ожидать, что это сработает, я бы не стала.
Как-то грустно.
Ну, простите, тем более Иван пожалуйста. Сергеевич чаще всего дороже, чем Леночка.
Да, это тоже.
Это вы знаете, смотря что делать у Леночки.
Смотря что делать с Иваном Сергеевичем.
И это тоже.
Так, я прям уже начинаю, мы с Юлей начинаем себя чувствовать прям лишние, вот, лишними.
Нет.
А, фильм «Джон Картер» нам подсказывают. Да, конечно, как я мог забыть. И причем, господи, написал же эту книжку великий писатель, ладно. Проехали. Так, друзья, а я хочу свои ставить 5 копеек, как всегда, оценочного суждения, значит, а у меня, как у русского интеллигента из Петербурга, приехавшего в Москву, сердце болит за родину, разумеется, и у меня есть ощущение, что вот в 90-е годы страна наша, как бы ее население попало в глубокое пике, из которого не может выбраться, и вот есть, в моем представлении, 3 большие беды. Которые вот мы в себе не можем преодолеть. А первая беда – это АОММ. То есть у нас огромное количество людей, ну, как бы все еще живут в парадигме, что, ну, оно же там принимает разные ставки, букмекерские конторы, ну, понимаете, там, какие-нибудь там народные биткоины и так далее. Но вот это как бы мечта о волшебной халяве, о которой как бы подрывается большое количество семей. Второе – это фильм «Анжелика, маркиза ангелов, Анжелика и король», из которой вышли все евроремонты. И вот когда русский человек начинает строить свое гнездо, он бессознательно начинает воспроизводить вот эти вот образы Версаля, которые он видел, там, сидя на какой-то своей там советской еще хрущевской комнате. И КВН. Потому что когда вот перед нашей страной встали большие вызовы, и надо было как-то развиваться, себя преодолевать, пришла вот эта богогашечка. Это сейчас, Андрей, ваш как бы огород, камень. И ну, получилось так, что как перехохочем. Я вот прям вот помню вот эти вот все 90-е, какой-то там Хазановы, вот эти все КВН, они были прям властителями дум. То есть там в Крыму из кафе доносились не песни, а какие-то эти бесконечные монологи. И вот на этом ха-ха-ха-ха, как бы, и вот сегодня, если посмотреть, ну, то есть люди не решают проблемы, вообще не признают, в какой они находятся в сложной ситуации, а вот так обхахатывают и двигаются дальше. Вот есть такая угроза или нет, на вас? Я сейчас у Натальи спрошу. Андрей это, конечно, не признается.
Я, с одной стороны, как...
По-женски?
Нет, не по-женски, как экзистенциальный психолог скажу, что мы все равно все умрем.
Так.
Может быть, лучше повеселиться. С другой стороны, смотрите, любая психическая защита, она работает, иначе бы она не была защитой. Юмор – это защита. И если на данный момент психике невыносимо сталкиваться напрямую, и лучше эти чувства переработать через иронию, сарказм и так далее, то, может быть, оно и правда лучше так.
Так же с открытым забралом вот прийти и взглянуть в лицо как бы страхом. Вот как Андрей сделал. Вот не его лирический герой этих роликов, а вот в жизни.
Для этого нужны психические ресурсы, извините, пожалуйста, за распространенное любимое слово. Мы не можем перерабатывать, если у нас нет возможности. Да. Если мы рискуем развалиться, то лучше пусть сработает защита.
Андрей, вы слышите, как вас прикрывают, да, по всем фронтам? У вас 10 секунд, чтобы сказать и попрощаться.
Я согласен очень во многом и считаю, что если... Согласен с тем, что юмор – это защита, и если на 10 человек, не умеющих шутить, будет один, кто будет прикрываться и защищаться юмором, а все остальные 9 будут этим юмором пользоваться, то пускай будет так. Вот когда вот мы хотя бы 50 на 50 будем, все кто-то с юмором, а кто-то нет, тогда юмор будет уходить на второй план. Пока таких вот непонимающих юмор, пока их больше, будем что-то с юмором сделать, дабы защитить других.
Аминь.
От того, что сделал с собой когда-то Сергей Есенин.
Хорошо. Наталья Фомичева, психолог, кандидат психологических наук, Андрей Зайцев, актер, артист дубляжа, были у нас сегодня в эфире, Юлия Власова, Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Пока.